злимся, но не можем с этим справиться. Когда человек очень злится на кого-то, очень сильно, это значит, что он не меньше грехов совершил в этом направлении, но только в прошлых жизнях, а может быть даже и больше. И примером к тому может служить то, что некоторые курильщики, после того, как они бросили курить, через некоторое время начинают не переносить этот дым сигареты и начинают очень сильно злиться на тех, кто курит. Но те, кто не курили никогда, они не злятся. У меня был такой пример. Я стоял, ехал в лифте рядом с своим другом, который несколько лет назад бросил курить. И в этом лифте также курил человек, ехал. И мне было все равно, курит и курит. А он просто, его трясло. Понимаете, он не мог терпеть. Это реальность. Поэтому, когда нас трясет от чего-то, следует это расценивать так, что мы сами в прошлом были такими. В этом нет никакого сомнения. Это не моя выдумка, так говорят веды. Поэтому, насколько у нас много грехов накоплено в прошлом, следует судить по тому, как мы относимся к окружающим людям. Если мы относимся очень с большой вот этой вот злостью к проявлениям недостатков людей, это значит, что у нас там столько накоплено всего хорошего, что дальше просто некуда. Когда человек реагирует по-доброму на всех, как бы он спокойно относится, это не значит, что он там спустя рукава. Нет, просто он не злится. Он может указать, как надо правильно делать, посоветовать что-то там, даже отругать, запретить, там наказать и так далее. Но он не злится. Вот именно ощущение чувства злобы, озлобленности указывает на присутствие того, что мы делали что-то не так в прошлых жизнях. Теперь мы с вами сейчас природу появление кармы в нашем сознании опишем. Существует предварительное действие и само действие. Предварительное действие, оно совершается в тонком теле, и оно состоит из двух фаз. Первая фаза – это стимул к действию. То есть у нас к действию какой-то стимул должен быть. И у нас, допустим, ощущения и эмоции возникают, это является стимулом к действию. Когда мы взаимодействуем с каким-то объектом внешним, то изнутри возникает эмоция «я хочу, допустим, им обладать» и так далее. Наступает вот это ощущение эмоции и желание, то есть сначала возникают ощущения и эмоции, то есть что-то хорошее, мне понравилось, это эмоция, потом появляется желание. Эмоции находятся в левом полушарии, связаны с деятельностью левого полушария, то есть связаны с Луной, там имеют такую природу неактивную. Вернее, эта активность не выходит за рамки, то есть не выводит нас за рамки собственного существования. Но правое полушарие, эмоция переходит в желание потом, в правое полушарие. Когда возникает желание, нас уже тянет реально что-то сделать. У нас появляется желание что-то сделать. И вот это вот эмоция и желание – это стимул к действию. И дальше, вторая стадия – это тонкая форма деятельности. На уровне стимула человек должен бороться со своими проблемами, на уровне стимула к действию. Когда возникают мысли, надо сразу их укрощать, и желание появляется, тем более надо как бы. И человек вообще, разумный человек любой, если его куда-то потянуло, он должен сначала, первое, что он должен сделать, он должен остановиться. Должен сказать себе «стоп». А чего, собственно, я хочу? Того, что надо или не того, что надо? Так должен поступать человек всегда. Если его куда-то потянуло, это значит, что на него действует прошлая карма. Только трезвое выполнение своих желаний, то есть я решил, допустим, запланировал, все, сейчас я буду делать это, и я делаю это. Это означает, что я нахожусь под влиянием своей настоящей силы, настоящей, то есть своего желания, которое я сейчас имею. И значит, что это приведет к тому последствию, тем последствиям, которые как бы я могу понять. Ну, допустим, я решил сделать то-то, то-то, и это неправильное действие, я увижу результат сразу. Но если я нахожусь под влиянием своей прошлой кармы, меня потянет что-то сделать вне очередное такое. То есть не то, что я запланировал, не то, что хотел. И в это время я должен себя остановить. Потому что я должен дать себе свободу выбора, поступать так или нет. Я должен включить разум. Разум включается с помощью памяти. Человек должен вспомнить, а как на самом деле правильно поступать в этой ситуации? Потому что желания затмевают память. Хочу мороженку и все. Хочу футбол смотреть, но завтра жена рано на работу, но я хочу футбол смотреть. Все, то есть идея в этом затмевается как бы знание о том, что завтра рано вставать. Но потом, когда футбол кончается, человек чешет репу, думает, так завтра же рано вставать. Понимаете, идея в чем заключается? Желание затмевает возможность оценить ситуацию. Но человек, когда он стоп, Надо останавливаться перед действием. Во время футбола уже не остановишься. Счет открыли, надо досмотреть. Невозможно остановиться, потому что влияние уже силы пошло. Действие начало действовать. Человек должен контролировать себя до начала действия. В этом заключается знание. Это очень помогает в жизни. Понимаете? Остановить себя раньше, чем уже начинаешь что-то делать. Есть еще тонкая форма деятельности. Означает, что человек начинает размышлять, как ему делать. То есть он уже принял решение. Желание принято. И в этот момент, в момент тонкой формы деятельности, он начинает обсуждать внутри себя, как он это будет делать, так или сяк. То есть это уже означает, что действие пошло, но еще только на тонком плане. Это уже реальная вещь, которая нас приведет к чему-то. Ну, допустим, вот смотрите, допустим, сидит человек, смотрит телевизор. Вдруг у него на него напала очень плохая карма какая-то. И он думает, по-моему, мне надо прирезать свою жену, допустим. Ну, я так усугубляю как бы ситуацию. Ну, вдруг ему в голову взбрело что-то. У него плохая карма наступила, то есть называют заклинило, да? Плохо стало, то есть невменяемость появилась. И в этот момент это называется что? Стимул к действию. То есть пришла из прошлой судьбы вот этот стимул к действию, он включился. И человек до того момента, как обдумывать, как это сделать, он должен отказаться от этой идеи. Он должен сказать, не хочу убивать свою жену, мы так не договаривались. Он должен понять, что это из прошлого карма настигла его. Он должен понять, и он должен бороться с этой невменяемостью. И что такое невменяемость на самом деле? Это тоже вот это как раз непреодолимый вид кармы. Непреодолимая карма. Человек раз, вот одна девушка... Хорошая девушка такая, жили, не тужили, раз шизофренией заболела, одна знакомая, раз и заболела. Нормальный человек был. Пришло время, и раз заболела шизофренией. И у нее такой интересный момент, она изучала эти темы все, и как она действует. Она все время находится на состоянии стимула к действию. То есть у нее как бы это влетает в голову, делай так, слушай то, это плохо, это хорошо, какие-то шизофренические идеи всплывают, а она не верит этому. Потому что она научилась отделять свое желание истинное от того, что влетает в голову. То если бы она за мороженками бегала всю жизнь там или за своими желаниями, то она бы не смогла устоять. А она устояла. То есть она все время контролирует себя, все время думает, так, это не то, это не то, это не надо делать. Понимаете, в чем смысл? То есть мы когда с ней поговорили, вот так, она вот на таком состоянии находится. Это значит, что она способна бороться с болезнью. И лечение ей поэтому помогает, она чувствует себя лучше с лечением. Человек, который как бы поддается провокации, то он начинает говорить, так я же Наполеон на самом деле. То есть в тот момент, когда человек доходит до тонкой формы деятельности, то есть он начинает обдумывать, так, я Наполеон, теперь что, как это сказать людям? Как это, как правильно себя вести теперь? То есть он начинает обдумывать, как себя вести в этой ситуации, как приспособиться к этой идее. Все, поезд ушел. С этого момента очень трудно что-либо остановить. Я уж не говорю о том, что существует еще и грубая деятельность, да? Когда человеку уже реально придется пожинать плоды своего труда. Существует сила, которая формирует мотивы к деятельности. То есть у нас есть определенные мотивы. Мы хотим что-то делать, а что-то не хотим. Вот это вот «хочу это делать» или «не хочу» формируется тремя вещами. Первое – это знание о том, что такое счастье. То знание, которое мы имеем внутри себя. Знание о том, что такое счастье, является первым мотивом к действию. Что такое что хорошо и что такое плохо. Если человек разбирается в этом именно таким образом, то он так и будет поступать. Знание является мотивом к действию. Поэтому знание – это ключевая вещь в нашей жизни. Что мы знаем, так мы и будем жить. Если мы знаем о чем-то другом, значит мы по-другому будем жить. Допустим, когда мы жили при социализме, мы даже не знали, что карма, что такое вообще. То есть у нас не было этого знания, мы соответственным образом и жили. Мы рождены, чтобы сказку сделать были, преодолеть пространство и простор. И преодолевали пространство и простор. А надо знание, это основа. Мы должны изучать, как правильно жить. Мы не должны идти, как цыплята, в каком-то направлении, которое нас толкает. Мы должны изучать. В этом смысл разумного существования заключается. Дальше, второй критерий, второй мотив к действию, его как бы он формируется, мотив к действию, также из познаваемого или объекта познания. Допустим, человек решил, что объектом его познания в жизни должен быть секс. Ну, допустим, благочестивый, порядочный человек, который как бы живет правильно, все делает правильно, но познаваемый выбрал вот таким образом. И что его ждет дальше? Он хочет в сексе разобраться. Что его ждет дальше? Жизнь сплошняком состоящая одного только секса. Или на тонком плане, или на грубом. Ну, то есть он не вырвется из рамок этой деятельности, он будет жить в ней. И веды говорят, что это не то, что нужно человеку. Это не приведет его к счастью. Понимаете? Он погрузится просто в животное, в существование, и все. Вот и все. Как некоторые люди говорят, надо быть ближе к природе. И раздеваются, да? Ходят раздетые. И они приближаются к природе, вы знаете? Потому что каждому типу поведения существует соответствующий тип тела. И мы знаем тот вид жизни, при котором как бы внешне вроде бы как человек, но почему-то голый и ведет себя очень безобразно. Как этот тип жизни называется? Обезьяна. Так вот, я уверен просто, вот веды описывают, при каком понимании вещей, какой результат получается. Если человек хочет все время голый, он как бы хочет вот приблизиться к природе, совокупляться на каждом углу, жизнь ему даст такую возможность. В человеческом теле невозможно. Потому что стыд – это признак интеллекта. Если человек стыд теряет, значит разум тоже теряет. Когда в человеческом теле находишься, интеллект все равно как-то всплывает. Его очень трудно погасить. Но вот в теле обезьян никакого стыда нет. Я сам видел в Индии на каждом углу. Никаких проблем вообще. Нет такого чувства понимания, что такое стыд, нету. Это означает то, что если человек хочет избавиться от стыда, он избавится обязательно. Он получит тот тип тела, который дает ему полностью даст эту возможность. У него не будет никаких проблем со стыдом. И сексом стать тоже. В теле обезьяны секс гораздо более полноценный, чем человеческим. Почему? Потому что животная форма жизни как раз и предназначена для наслаждения животными инстинктами, желаниями. Почему животным больше нравится кушать, они больше есть могут? Почему они могут больше по времени, там, по количеству сексом заниматься? Почему они спать могут по полгода? Медведь там залег и спит. Человек не высыпается, допустим, всю жизнь. Говорит, выспаться хочу! И спит, и все равно мало. Ну, в тело медведь попадет, выспится, потом опять человеком родится. Понимаете, в человеческом теле не выспишься. Оно предназначено для другого, это разумная форма жизни. Мы должны развиваться в разуме. И третье, из чего состоит мотивы к действию, это субъект познания. Субъект познания – это тот, кто обладает знанием. Или мы с вами. Мы должны изучать, что это я за субъект такой познания. Потому что мы ведь с собой не знакомы. Нас окружающие люди гораздо лучше знают, господа. Это факт стопроцентный. Веды говорят, если человек способен себя знать столько же, сколько о нем знают окружающие, это значит, что он как минимум находится в состоянии благости. А состояние благости означает, что он способен быть здоровым, способен прогрессировать и духовно, и материально, и всегда его сопутствует удача, и у него все хорошо будет в жизни. То есть он будет развиваться во всех направлениях, ему просто хорошо, счастливо жить. Но если такого нет, значит мы о себе не все знаем. Потому что когда человек о себе все знает, он не допустит плохого. Кому хочется, допустим, вы знаете, что плита горячая, будете туда руку класть? Да ни за что. Точно так же, если человек знает у себя какие-то недостатки, уже знает, что они есть, это реальность, он не будет давать себе возможность двигаться или будет сдерживать себя в этом направлении. В конце концов, научится это делать. Наша проблема заключается в том, что мы вообще не уделяем ни малейшего внимания ни одному из этих пунктов. И веды говорят, такое существование следует считать неразумным. Смотрите, мы не знаем, куда мы идем. Знания о том, что такое счастье, у нас нет. Мы идем куда-то, идем. Живем и живем, как можем. Дальше. Познаваемого тоже у нас нет. Мы не определились, собственно, что мы познаем-то. То есть, если я всю жизнь живу для денег, что я деньги познаю, что ли? Что такое деньги? Зачем их познавать? Какой смысл? Умер без денег, то есть родился без денег, и без денег помрешь. С собой не возьмешь, это факт. Мы должны познавать, как понимаете, в зависимости от того, насколько человек разумен, он познает более разумные вещи. Так неразумные люди живут ради тела, они постоянно заботятся только о теле, и их не волнует что-то более серьезное. Но тело временная вещь, а с нее с собой не возьмешь. Дальше, более разумные люди заботятся о своей психической энергии, они постоянно себя в форме держат, чтобы энергия была, чтобы можно было действовать. они уже могут что-то с собой взять. Энергия, если человек энергичный в этой жизни был и заботился об этом, в следующей жизни он тоже будет энергичным. Дальше другие люди заботятся о своих чувствах, они очищают чувства, пытаются прекрасным жить, как-то какими-то идеалами красивыми, возвышенными. В следующей жизни они также будут жить, потому что эта категория тоже берется с собой. Тонкое тело не умирает, чувства не умирают, энергия психическая не умирает. Дальше, если человек ум очищает, над своим характером работает, в следующей жизни точно такой же характер получит, хороший. Если человек над своим разумом работает, то он становится властелином своей судьбы, только в этом случае. Он способен свою судьбу направить в то место, куда надо. Поэтому веды говорят, человек должен максимум времени, сколько он может, работать над своим разумом. Он должен эту категорию взять в самый главный оборот. Работать над разумом означает изучать, что такое счастье. Означает стремиться к счастью, пытаться понять, что это такое, более глубоко. Если человек понимает, жизнь его меняется, он уже начинает двигаться в этом направлении, и постепенно он становится счастливее. Если он сейчас несчастен, значит, он неправильно понимает, что такое счастье. Вот и все. Вывод очень простой. Потому что, когда человек понимает неправильно, что такое счастье, он вроде бы совершает какие-то поступки, которые приводят его к счастью, но побочно, параллельно, еще приходит карма, которая вызывает сильные страдания. Но, допустим, человек решил, что самое лучшее наедаться это на ночь. И он же во время того, как он наедается, он же испытывает счастье, правильно? Разве он страдания испытывает в это время? Счастье. Но постепенно накапливается какая-то болезненность в организме. И он начинает чувствовать, что появляется лишний вес, что появляется лишний жар, что появляется тошнота, какая-то головные боли, повышенное давление, нарушение обмена веществ, камни в почках. Это что, счастье, нет? Нет. И постепенно это несчастье пересиливает, он перестает есть на ночь. Так нас учит жизнь. Человек поел на ночь и чувствует, что ему еще хуже стало, реально уже. То есть увеличивается реальность вот этого того, что несчастье начинает нас догонять, оно становится все больше и больше. В этом заключается принцип работы закона кармы с нами. Он учит двумя способами. Или через знание, человек, обретая знание, сам отказывается от ненужного, достигает счастья до тех пор, пока еще он не дошел до ручки. Второй вариант – человек учится через страдания. Согласно ведическому знанию, когда человек учится через знание, он способен сжечь карму полностью. Когда же он учится через страдания, он сжигает карму, но не сжигает семя. Семя означает привязанность к такой жизни. Ну, допустим, человек выпивал настолько сильно, что он уже все, как бы, его снесло уже с руля. И он от этого сильно пострадал, допустим, у него начался там цирроз печени, или все побросали его. И он помучился и понял, что так жить дальше нельзя. Он пошел как-то хоть что-то с ним, чтобы сделали. Восстановился. Через страдания, как бы он там, вытрезвители там, ему никто не объясняет, просто заперли его 2 недели, не давали выходить. И он отвык от бутылки, как бы вышел из этого кризиса. Он вроде бы избавился, да, он знает, что страдания были, что пить нельзя. Но семя... Желание вот действовать так, не избавляется, потом опять спивается, ни с того ни с сего, опять его тянет, и он ничего с собой не может сделать, хоть он знает, что это страдание, что он столько проблем, но все равно его тянет туда. Это означает, что страдания не избавляют от страданий. Человек страдает всю жизнь, ну когда я перестану страдать, я столько перестрадал. Страдания не избавляют от страданий. Почему? Потому что вкус к такой деятельности остается, и он опять вновь и вновь попадает в тот же самый капкан судьбы. Вновь и вновь. Пока это нужно, для чего судьба так делает? Судьба нас учит, что только знание является истинной силой, которая избавляет человека от страданий. Теперь давайте подумаем, как же понять, что знание... То есть веды делят знание на 2 категории. Первое – теоретическое знание, которое от плохой кармы не избавляет. Вообще по нулям просто. Лекцию послушали, пошли, ничего не поменялось. Дальше, второй вариант – это практическое знание или реализованное знание. Как отличить теоретическое знание от практического? Надо отличить в своем собственном сердце. Когда вас пробило что-то, какая-то информация, почувствовали сначала горький вкус, то есть стало очень плохо, ужас какой-то. Потом знание дает счастье, человек чувствует, что ей надо менять жизнь, и он начинает уже что-то делать с собой. Это означает, что он получил информацию, знание в разум. Если он прослушал и ничего не меняется в его жизни, значит, он получил знание только в ум. И веды говорят, в разум информация входит только в том случае, если человек внимательно и смиренно слушает. Но это не означает фанатизм. Внимательное и смиренное слушание означает, что человек впитывает в себя то, что сказано, а потом он сравнивает своим жизненным опытом в процессе жизни и смотрит, как получается так, если делаешь, как получается так, если делаешь. Так поступает разумный человек. Фанатик не достигает счастья. Человек, который принимает все слепо и не хочет ничего проверять, то в конце концов он запутывает сам себя, потому что он уходит в сторону. Только знание ведет человека к счастью. Фанатизм означает слепое принятие. Это значит, что разум человека как бы прицепляется к паровозику, да? Но куда едем, не знает. И если паровозик отошел чуть-чуть в сторону, или он прицепился к другому, он также поедет за ним. У него нет разницы. Понимаете? Такой человек очень ненадежное положение занимает. Поэтому слепое следование является несчастьем. Также несчастьем является слепое отрицание. Когда человек не знает чего-то и отказывается, да это не наше знание, все. То есть отказывается, значит тоже несчастье вызовет. Потому что знание всегда достойно того, чтобы его изучать, если это действительно знание. Допустим, если вам скажут, мы проводим семинар завтра по изучению чешуек на теле у змеи. Написана величайшая докторская диссертация, и там выведен закон, по которому можно определять, просто глядя на змею, сколько у нее чешуек. Семинар длится месяц, каждый день вы будете изучать его. Вы согласны? Нет? Но человек диссертацию докторскую защитил. Почему вы не согласны? Послушайте, это же знание. Так вот, веды говорят, знанием является только то, что приводит человека к счастью. Все изучение всего остального может быть. Поможет вам зарабатывать деньги на жизнь, может быть, поможет вам иметь положение в обществе. Но если вы хотите изучать то, что приведет к счастью, надо изучать те категории знаний, которые приводят на самом деле к счастью. Как надо правильно жить, надо изучать. В этом смысл заключается. Дальше следует знать, что в разуме вот это стремление к счастью может быть 5 видов. Бывает духовная устремленность. Это означает, что человек наступает озарение какое-то, и человек чувствует, что счастье находится в сфере бескорыстной деятельности, что надо творить добро, что надо жить не для себя, что надо любить Бога, и тогда ты будешь счастливым. Это называется духовной мотивацией. Они приходят в сознание в результате слушания, в результате совершения благочестивых поступков, в результате повторения молитвы и в результате прошлой благочестивой кармы. Запомнили? Когда человек слушает, у него озарение может наступить. Когда человек молится Богу, у него может озарение наступить. Когда человек благочестивые действия просто совершает, допустим, кормит нищих, там еще что-то, у него озарение тоже может совершиться. Дальше, когда человек просто совершал то же самое в прошлом, и судьба его догнала, и раз, и у него озарение наступило. Такое тоже может быть. Мы хотим чего? Только чтобы оно наступило само по себе. Мы ждем снов святых, да, вещих, чтобы во сне тебя дернуло, или чтобы голос с неба какой-то сказал, молись Господу нашему. Хорошо, так все, начал молиться. На самом деле человек должен уделять больше внимания тому, что я перечислил до этого. Ну, то есть он должен стремиться совершать благочестивые действия. Дальше он должен стремиться найти себе молитву, которую он должен произносить, должен слушать наставника и только в этом случае он способен очиститься, духовной мотивации получить. Также существуют благоприятные желания или мотивы к деятельности. Чистые благоприятные, будем так их называть. Второй вид мотив. Чистые благоприятные. Человек, допустим, поставил своей целью очистить свой характер. И он движется в чистом и благоприятном направлении, только в том случае, если он хочет очистить свой характер, не с целью возвыситься над людьми, а просто с целью достигнуть знания. Он ради знания может, целью знания можно ставить, только знание. Или приближение к высшей истине, но ни в коем случае, это тоже знание, но ни в коем случае не слава, престиж, почет. Допустим, человек изучает йогу, хатха-йогу там, или он, допустим, изучает богословную науку, неважно. Что он изучает? Если он хочет, чтобы его уважали, то есть цель его изучения, он спит и видит, как он будет ходить, все его будут уважать, говорит, такой возвышенный. Вот, это значит, что у него не второй вот этот вид мотиваций, как находится в разуме, а третий – чистые, но неблагоприятные. Чистые мотивации, он работает над своим характером, он читает там молитвы, он стремится к чистоте, но цель какая? Власть, престиж, деньги. То есть цель не та, которая приводит к счастью. В результате он деградирует. Этот человек, который имеет чистые благоприятные мотивации, получает прогресс, власть, престиж, богатство. Но не считает это побочное, он считает это побочными плодами. Его это не интересует. Он хочет прогрессировать духовно. Но он все это получит. Веды ставят печать на лоб и говорят, ты получишь. Обязательно это получишь, не волнуйся. Почему люди волнуются? Потому что они так устроены, что им хочется сразу вот сначала власти, престижа, и потом все остальное, а только потом там, может, очистимся. Веды говорят, будешь к этому стремиться, ничего не получишь. Будешь стремиться к возвышенному, все получишь, само собой, как награду. И печать на лоб ставят тому, печать знания. Когда человек получает такую печать знания, он уже будет правильно действовать, у него будут чистые, благоприятные мотивации. Дальше, бывают нечистые и благоприятные мотивации. Четвертая категория, нечистые и благоприятные. Например, не положено по гороскопу сегодня банк грабить. Плохой день, неблагоприятный. Мотивация очень нечистая. И пошел. Не положено сегодня, не грабь. Ограбил, сел в тюрьму. Благоприятная была мотивация? Очень. Потому что он же очищаться теперь будет. Он же теперь не будет копить плохую карму. Он будет очищаться. Он страдать начинает. Отвечать за свои поступки. Понимаете? Мотивация была нечистая, но для него очень благоприятная. Он терпит наказание. Понимаете идею или нет? Смотрите. Первый вариант. Мы когда совершаем плохой поступок, у нас рождается три вида кармы. Первый вид кармы. Немедленный ответ. Допустим, ударил кого-то, получил взамен, то же самое, немедленный ответ, не ударял бы, не получал. Дальше, второе, появляется привычка действовать точно так же, которая дальше заставляет человека деградировать. Эта привычка действовать так же является самым опасным результатом. И третий результат – отдаленные последствия, то есть ты получишь еще то же самое, то есть тебя там ударят потом еще и поддадут за то, что ты так сделал. То есть будут последствия, будут последствия за то, что ты так еще хотел. Ты не просто за то, что ты стукнул, тебя сразу стукнут, но за то, что ты хотел стукнуть, ты за это еще потом будешь отвечать. Потому что сначала сажается семя, то есть человек совершал поступок, появилось желание совершать точно так же. Допустим, лег поспать днем, на следующий день опять спать днем хочется в это же время. Означает, желание появилось. Мы посадили желание, почему же мне спать теперь хочется всегда? Мы не знаем почему. Оказывается, вот так бывает. Так карма работает. Надо знать это, что человек сделал что-то, он должен ждать, что завтра будет то же самое. Опять захочется. И человек думает, завтра не хочется, ура. Но оказывается, некоторые вещи происходят циклически. Допустим, человек уколол наркотик. Отошел от него и думает, не хочу, ходит. Оказывается, идет цикл. И в определенный момент он захочет опять вновь. У этих циклов у всех людей разные. Они протекают по-разному. Но в целом факт остается фактом. Если человек сделал что-то, ему придется делать то же самое. Почему? Потому что возникает привычка. Три вида ответа. Немедленный ответ, отдаленный ответ. И промежуток между ними находится желание. Когда человек убивает другого человека, у него появляется немедленный ответ. То есть у него появляется страх, голос совести ему говорит, ты что сделал такой сякой, ты теперь все, тебе хана. И он говорит, нет, мне не хана, я смогу убежать, я знаю, как скрыться от милиции, Он не понимает, что милиция его карма собственная, он от нее не убежит. Он же из своего ума не выбежит, правильно? Он в нем живет. А в уме как раз карма находится. Дальше появляется привычка. Он думает, на самом деле, ничего страшного уже не произошло, меня не поймали, значит, в принципе, убивать-то можно. Он чувствует нормально, у него появляется потребность в этом, вкус к этому появляется. Это означает привычка. И третье, отдаленные последствия, что его должны точно так же убить в будущем, как он кого-то убил. Теперь смотрите. Вроде бы убил-то один раз, столько всяких проблем возникает. Вот так действует карма. И смотрите, я ставлю, если вы не понимаете насчет того, что сесть в тюрьму, я вам сейчас привожу пример. Перед вами стоит выбор. Он заключается в том, что вы должны выбрать, Или вам сейчас отстрадать сильно, и вот эта вот привычка действовать не будет развиваться, она вас не вызовет деградацию. И второй вариант – это не страдать сейчас, не садиться в тюрьму, но при этом привычка действовать будет усугубляться, и как лавина, вы как с горы покатитесь вниз по своей карме, и потом столько будет страданий, что мало не покажется. Человек вовлекается в компанию соответствующую, у него появляются такие наклонности, постепенно он становится уже гоним, он не может вырваться из этой жизни, ему приходится уже всех убивать. Постепенно все усугубляет ситуацию все больше и больше, и он уже ничего не остается сделать, он уже все, он как в тисках судьбы находится, полных. Что вы выбираете? Тюрьма или деградация?
Тюрьма.
Вот в этом заключается проблема, что мы не понимаем этих вещей. Когда человек проищиту совершает вот это вот искупление грехов, когда он находится в тюрьме самого собственного разума, когда он понял, что он совершил поступок плохой, это означает озарение, то есть голос совести вспыхнул, достиг разума и сказал ему: «Стоп, ты что делаешь?» И человек начинает раскаиваться, проищиту совершать. Но просто самого одного раскаяния недостаточно. Нужно силу накопить, чтобы раскаяться очень глубоко. Чтобы накопить силу, надо совершать аскезы. Поэтому человек на себя обеты какие-то накладывает. Я всегда там целый день буду желать всем счастья. Или я буду делать то, молиться Богу столько-то в течение дня. Или я там то да сё буду делать, кормить нищих там и так далее. Он себе дает обет. И с помощью этого обета он копит силы и раскается все глубже и глубже. И наступает такой момент, когда он полностью сжигает свое вот стремление действовать таким образом. Что значит раскаяние сильное? Это значит, что пропадает желание действовать точно так же. Что значит раскаяние не сильное? Это значит, желание действовать точно так же остается. Согласно ведическому знанию, если человек не довел себя до полного состояния раскаяния, то он похож на то, как купается слон. Знаете, как слон купается? Слон заходит в воду, купается, потом выходит, и его облепляют куча насекомых, мошек. И его доставляют большие проблемы. Он начинает валяться в пыли, и таким образом становится опять грязным. Вот это купание слона означает, что человек, если хочет искупаться, очиститься, он должен это делать так, чтобы потом изжить полностью свое желание. То есть он должен до конца доводить себя до конца, он не должен думать: «Все, я попросил прощения, теперь я не виноват». Нет, этого недостаточно. Нужно работать над собой до тех пор, пока желание действовать так же не пропадает. Понятная идея или нет? Это означает как раз работа с этим вторым аспектом последствий своего поступка, что возникает сильное желание поступать точно так же. И пятый вид мотивов в разуме – это нечистые, неблагоприятные мотивы. Когда человек делает что-то, и он не получает по судьбе ответа, он будет дальше деградировать все больше и больше и больше и больше. Это самый ужасный вид кармы. Теперь мы с вами будем разбирать серьезную тему. Мы сейчас разберем с вами, как происходит действие в целом. Вот смотрите, тонкое тело ума – там есть глубинная память, в которой содержатся все наши желания и все наши поступки. И планеты стоят таким образом, что их характер возбуждает из тонкого тела ума какой-то поступок к действию. То есть происходит такое соединение характера планеты и этой памяти глубинной в уме, что это соединение заставляет из глубинной памяти наружу, на озеро ума, как бы на поверхность озера ума, вызывает какая-то сила, вот эта сила влияния планет вызывает на поверхность, на наше, как бы, к нашему уму, призывает к нашему пониманию вещей, к нашему как сознанию, не подсознанию, а сознанию, к нашему осознанному чему-то, то что-то из ума всплывает. И вот это вот, смотрите, что сначала происходит. Начинаем с самого начала. Человек совершает действие. Он получает определенный вкус к счастью от этого действия и получает также взаимодействие с окружающей средой. Если это взаимодействие плохое, не приносящее окружающей среде счастье, то вместе со вкусом к счастью, которое у него возникает от его желания, к нему внутрь, в ум, приходит то страдание окружающей среды, которое он ей сделал. Допустим, человек изобретает атомную бомбу, получает Нобелевскую премию. Он получает вкус к счастью, нет? Получает. Но потом, пусть он умер уже, Когда эту атомную бомбу не используют неправильно, то есть вызывают страдания невинных людей, вернее, они винны, как бы, они виноваты, но сейчас они ничего плохого не делали, вроде бы, да, они делали в прошлом. И вот в этом заключается феномен, что этот человек будет страдать за то, что он сделал в следующих жизнях, очень много. Понимаете идею? В чем заключается идея? То, что в его, в тонкое тело приходит как куст к счастью, то есть изобретать атомную бомбу приходит в его тонкое тело. И второе, что в его тонкое тело приходит, ответ окружающей среды. И карма состоит из двух этих вещей. Первое, она состоит из куса к счастью. Второе, состоит из ответа. И люди часто вот так думают, я же не хотел так страдать, почему я так страдаю? Я не хочу такой жизни, мне она не нравится, почему я так живу? Потому что это хотел не ты, а хотели другие по отношению к тебе. В нашем тонком теле ума выполняется не только наше желание, но и желание тех, кому мы принесли страдания. Они тоже откладываются там, в нашем тонком теле ума. Из этого это называется поступки уже. То есть мы возбуждаем окружающую среду, что-то делаем. В результате мы получаем реакции. Или положительные, мы приносим счастье, нам приходит счастье. Если мы приносим страдания, к нам тоже придет страдание. Хочу я или нет, извини, теперь придется тебе мучиться. Почему? Потому что ты и заставил мучиться других. В этом заключается смысл, что наше тонкое тело имеет два типа реакций. Это очень хорошо надо усвоить. То, что приходит извне и вызывает у нас ответ на наши поступки, и то, что мы, совершив какое-то действие, привлекаемся его вкусом к счастью и пытаемся делать то же самое дальше. Поэтому часто себя человек доводит до ручки, его вкус действует так, продолжает сохраняться все сильнее, а тем временем накапливаются те поступки, которые он совершает с помощью этого вкуса к счастью, и они вызывают у него реальные же страдания. И он, с одной стороны, хочет быть счастливым за счет этого, но страдания уже близки. Так, допустим, человек хочет заниматься, ну, допустим, сексом с малолетними. Он как бы совершает поступок, у него вкус к счастью к этому возрастает. Но реально что происходит? Он держится, почему его не ловят? Почему человека не ловят, кстати, вы знаете? Почему сразу его не ловят? Потому что он не хочет, чтобы его поймали. А хочу я или не хочу, это держится на количестве моего благочестия. Вот смотрите, если я, допустим, ограбил какой-нибудь латвийский банк, и я буду хотеть, чтобы меня поймали или нет? Что, я дурак, что ли? Конечно, я не буду хотеть. Вот, и я буду хотеть, чтобы меня не поймали. И вот если я сильно, я думаю, я так хочу, я больше никогда грабить не буду, ну, сейчас главное, чтобы меня не поймали. Вот я так себе со своей судьбой беседую, это означает, что из прошлого я вытягиваю, если это сильное желание сильно, из прошлого я же вытягиваю свое благочестие, которое бы покрыло туманом всю полицию Латвии, и след мой будет очень зыбок. Понимаете, идея в чем заключается? Я привлекаю все прошлое благочестие, тем самым я лишаюсь наказания. Человек сильно хочет. Если он думает, пускай меня поймают, ну и поймают тогда, нет проблем. Но он должен хотеть именно вот это желание, я хочу, его не ловят в результате. У него есть благочестие на это. Но вкус, к счастью, остается. Деньги кончились. Я решил еще один латвийский банк ограбить. Почему? Потому что чувствую, что не ловит же нормально. Все, можно так жить. Вкус, к счастью, к этому нарастает. Он думает, зачем работать? Грабанул, и все, я умею это делать, я профессионал. Появляется вкус, растет к этому счастью. Человек опять это делает. Опять он боится, что его поймают, опять призывает благочестие. Наступает такой момент, что благочестие у него, которое положено вот на такой вид кармы, оно кончается. В результате, вот сколько не хочи, чтобы тебя не поймали, тебя будут уже теперь поймают. Все, никаких шансов нет. Вот так действует это все. И поэтому следует знать, что только знание о том, как жить правильно, дает возможность человеку избавиться от страданий. Прошлое благочестие, оно только временно помогает, и то эта помощь на самом деле ничего хорошего не приводит. Дальше, когда мы совершаем действие, в уме откладывается такой термин, чтобы вы знали, самскара. Это называется полная копия нашего поступка, но она просто находится в уме. То есть ум запечатляет все, что произошло, со всеми вытекающими последствиями, это называется самскары. То есть ничего из него не выходит. Феноменальность тонкого тела человека заключается в том, что в нем находится все, что мы сделали за все наши жизни. За исключением того, что мы уже отработали. Понимаете, да? Удивительный феномен, что там ничего не забывается. И это находится в виде самскар, таких как бы ячеек памяти. Дальше. Планеты движутся. Планеты движутся, создавая разные впечатления в окружающем настроении, окружающих людей. Вот сравните ваше впечатление от, допустим, жизни 20 лет назад. Ведь согласитесь, настроение на Земле было другим. Да, люди по-другому жили, настроение было другое. Это зависит от глобального движения планет очень сильно. Постоянно жизнь меняется, настроение на Земле меняется постоянно. Каждый раз, когда планета проходит, и настроение примерно попахивает той самскарой, которую мы совершили, то в этот момент изнутри, в этот момент изнутри выходит такой легкий стимул, напоминающий о том, что вот так ты любишь делать. Тебе это нравится. И как бы вроде бы самскара сама не всплывает, то есть ты как бы не находишься во власти этой идеи, но она тебя привлекает. И вот когда эта идея привлекает, и человек как бы начинает совершать поступки похожие, то в это время формируется следующее понятие. Это группа самскар, то есть похожих самскар. Или по-другому, если говорить попросту, то сначала мы сажаем семя поступка, потом оно прорастает. Росток называется желанием. И когда этот росток дает веточки, то это уже становится не просто росток, а уже деревцем, да? Таким, уже много веток. Вот эта группа самскар называется васаной. Васана – это такой группировка такая, которая имеет большую силу уже. То есть это много разные, то есть веточки означают похожие желания. Ну, допустим, как иногда есть такой анекдот. Я, в общем-то, развратом не занимаюсь, пока не выпью. Но я никогда не пью, пока не закурю. А курить постоянно хочется. Типа того. То есть я хороший, но только курить постоянно хочется. Вот, это означает васана. То есть объединенные вот эти вещи, которые с разных сторон вызывают проблемы у человека. Одну и ту же проблему, деградацию. Дальше. Следующий этап заключается в том, что когда планеты сильно встают, очень сильно над нами в этом направлении, и характер акцентируется их именно в этом направлении, то эта васана, она очень сильную связь с планетами вступает. И у нас появляется вот этот узелок, эта васана реально открывается нам. Но не в виде памяти о прошлых поступках, а в виде желания что-то делать. То есть фактически перед нами подсознание раскрывается, и неожиданно мы для себя обнаружим, что мне чего-то захотелось. Как бы мы всегда тут же находим оправдание этому. То есть мы говорим, вот мне потому-то хочется так, это не просто так все. Мы тут же все оправдываем, поэтому нам кажется, что ничего из прошлого там не всплывает, все в настоящем. Но на самом деле это не так. Если сильное безудержное желание возникло, это значит, что вот эта вот васана всплыла наружу. Дальше эта васана обращается к уму, который находится наружу. То есть она обращается к нашим чувствам. Сначала она обращается к нашим эмоциям. Эмоциональное состояние. Человек думает, что-то я сегодня такой раздраженный. Он чувствует, что он реально... Бывает так, что ни с того ни с сего раздраженный ходишь? Или нет? Бывает. Человек чувствует какое-то раздражение, он не знает, куда его деть. И сначала он чувствует просто раздражение, это называется впечатление. Просто впечатление наступает. Но потом он это раздражение начинает чему-то приписывать. И это впечатление превращается в эмоцию. То есть он уже реально, эмоционально реагирует на обстановку. То есть он связывает свое вот это состояние раздражения с обстановкой. Он говорит, если бы вы мне не мешали, я бы таким не был. Понимаете, то есть он злится уже реально. Так ему говорят, так и мы вчера точно так же делали. Все копится, мне уже теперь надоело. То есть он оправдывает себя, как бы он видит причиной своих проблем, внешнюю какую-то вещь. А на самом деле она всплывает изнутри всегда. Если человек абсолютно святой, то он становится безмятежным. Веды говорят, признак святости, безмятежность. Что бы люди окружающие ни делали, он спокойно живет, счастлив всегда. Он может им сказать, как правильно жить, но он не будет колыхаться, его ум не будет. Он не будет в такое состояние вот входить. Это означает, что всплывают наши васаны эти изнутри, и они заставляют нас реагировать на что-то. Один человек идет, не замечает проблемы, другой весь в нее углубляется сразу очень сильно. Дальше, следующий этап. После впечатления наступает следующий этап. Это вритти. Человек начинает, у человека появляется сильное возбуждение, которое вызывает или сначала эмоцию, потом желание, или даже сразу желание. То есть вритти означает, это уже как бы избивание ума фактически. То есть желание начинает бить ум, он говорит, сделай так, сделай так, сделай так. Вот это вот вритти как раз. Дальше, следующий этап, это калпана. Или кальпана, то есть как перевести с санскрита. Это означает, что вот это желание сделать как-то, оно вызывает определенное воображение. Человек начинает пытаться искать связь с этим, но он воображает это. Ну, допустим, он начинает представлять объект своего счастья или то, к чему он стремится. Или, допустим, он раздражен, он начинает думать о том, или воображать, представлять, думать о том, кто является причиной его раздражения. Он начинает связываться с этим объектом. То есть фактически с этого момента уже начинается что? Выход желания наружу, да? Оно начинает вылазить уже, связь ищет с окружающей средой, как воплотиться в жизнь. И дальше появляется импульс к действию. Это означает, что вот это воображение, оно перетягивает вот эту вритти, то есть возбуждение ума перетягивает в правое полушарие. И в правом полушарии он формируется в желание. То есть человек сильно хочет это сделать, он уже не может остановиться, у него появляется сильное желание. Импульс, то есть у него импульс, где его как бы к этому действию потянуло сильно. Он как бы в него вошел. Вегам это называется на санскрите. И дальше викара наступает. Викара означает, что человек уже происходят физиологические изменения в его теле, психике. Ну, допустим, он торта хотел, у него кислота начала там выделяться там, и так далее. То есть у него реально уже появляются изменения очень сильные. И он уже не может, половое возбуждение, это тоже викара. То есть все, он уже не может себя остановить, потому что его тело требует уже этого, все. На уровне викара, если человек не совершит это действие, он даже может заболеть. Поэтому люди говорят, на основе этой викары философия целая развилась, что на самом деле, так как с близким человеком сексом надоедает заниматься, то надо периодически любовников искать. Иначе будут проблемы с половыми органами, болезнь начнутся. Понимаете, то есть идея, философия какая? На основе викары. То есть если у человека есть вот это вот как бы уже карма его догоняет, то давай ты способствуй ей, пускай она и догоняет тебя дальше. Развивай проблему, так сказать. Будешь здоровым, значит. Если возникает склонность к болезни из-за того, что нас уже как бы карма достает прошлое, это еще не значит, что надо ей потакать этой склонности взамен на то, чтобы болезни не было. Так человек, допустим, наркоман, он когда бросает наркотики, его ломать начинает. Это викара. То есть, как бы у него организм не хочет жить уже без наркотиков. И он думает, раз меня ломает, надо колоться. Почему? Потому что иначе здоровье пострадает. Веды говорят, человек должен свое здоровье поставить на второе место в этом случае и здравый смысл на первое. И веды говорят, в этом случае здоровье полностью не будет уничтожено, оно потом восстановится. В этом случае надо здоровье поставить на второе место и перестрадать. Самый быстрый способ решения вопроса. И после викары наступает само действие. На уровне викары человек не может противостоять же действию по своей природе. У него никаких сил нет. Если возбуждение достигает викары, то есть силы такой, он будет так делать. Ему некуда деваться просто. То есть с этого момента внутренняя деятельность переходит во внешнюю. Какие у вас вопросы? Да? Вот смотрите, мы кушаем мясо, убиваем комара, блоху. Вот где вот критерий, что я делаю что-то плохое или что-то хорошее? Как понять? Ну, допустим, я решил не убивать комаров. И у меня дома накопилось комаров, они меня кусают постоянно. И я такой чешусь, я не могу ни сосредоточиться ни на чем, не могу ничего делать. Вообще просто чешусь, хожу и думаю, не буду убивать комаров. Вот. Что делать? Это хорошо или плохо так ходить в таком состоянии? Или вшей, допустим, коллекционировать? Не убивать их, пускай кушают, им кушать же тоже хочется, они же хорошие вши. Им кушать тоже, всем кушать хочется. И коллекционировать вшей, и трясти ими ходить, чтобы всех кушали тоже вокруг. Благотворительные совершать поступки для вшей. Итак, это хороший поступок или нет? Что, убивать тогда этих вшей, что ли? Это хороший поступок убивать, значит? Отпустить на свободу, да? С 9-го этажа. Я тебя отпускаю. Пожалуйста, лети, кусай кого-нибудь другого. Какие варианты? Очень тяжело понять, что такое, как понять, что такое карма. Согласно ведическому знанию, каждое тонкое тело ума имеет определенный запас благочестия. Все растения, животные, люди — это живые существа, которые внутри себя имеют тонкое тело ума. Разной чистоты. Растения имеют очень слабые чистоты, тонкое тело ума, поэтому они живут такой растительной жизнью. Они способны только на такой вид счастья, больше они ни на что не способны. Дальше животные имеют более развитое тонкое тело ума, они способны жить такой жизнью, как они живут, согласно своей карме. И люди имеют более развитое, чистое, сильное, как бы, тонкое тело ума. Согласно ведическому знанию, если мы для поддержания своей жизни убиваем насекомое, то если это насекомое, как бы, действительно надо было убить, оно реально мешает жизни. Это значит, что мы получаем какие-то реакции за это отрицательные. Но эти реакции не испортят нам судьбу. Почему? Потому что мы где-то делаем ради чего-то более высокого. Понимаете? То есть жизнь насекомого в данном случае, как, что происходит с насекомым? Если человек убивает насекомое, то в этом случае насекомое лишается жизни. Оно пыталось укусить, и его щелк, и лишили жизни. Насекомое лишается жизни. Но так как при этом лишает его жизни более благочестивое, во много сотни тысяч раз более благочестивое живое существо, это означает, что насекомое в этот момент прогрессирует. Оно получает по карме взаимодействие с более благочестивым живым существом, оно получает прогресс. Мы же получаем ровно настолько, насколько мы совершили плохой поступок, деградацию. Веды говорят, что человек должен, может пользоваться чужой жизнью для того, чтобы жить самому, но в определенных пределах. Веды описывают, что если человек убивает живое существо, карму которого он не переварит, то есть оно вызовет, перетянет его к деградации, то он не должен есть это или убивать это живое существо во имя достижения своих целей. Если же он карму его может переварить, тогда он может это делать. И согласно ведическому знанию, человек, то есть мы, разумные живые существа, живущие на земле, люди, мы можем переварить карму растений, только растений. Поэтому мы можем пить молоко, допустим, оно, это же не продукт убийства, да? Продукт любви. Мы можем есть молочную пищу и растительную. Человек не может карму переварить. Человек может переварить карму тех насекомых, которые питаются, которые ведут себя агрессивно и питаются его плотью. Поэтому человек может, в принципе, убивать этих насекомых, когда они нападают на него. В этом нет никаких проблем. Или тех насекомых, которые мешают ему чисто жить. Он может их или убивать, или пытаться избавиться от них. В этом нет никакой плохой кармы. Реакции будут. Реакции какие-то будут, но это не вызовет деградацию. Дальше. По степени возрастания. Если он питается моллюсками какими-то низкоорганизованными, то это означает, что они будут его стаскивать вниз уже чуть-чуть, но очень не сильно. То есть будут потихоньку стаскивать вниз, то есть как бы карма будет ухудшаться потихоньку, но не сильно. Дальше, если он питается рыбой, я вам по степени возрастания говорю, то ему тяжелее уже будет как бы прогрессировать. Может он при этом прогрессировать? Может. Если он, допустим, очень возвышенную жизнь ведет и рыбой питается, он все равно будет прогрессировать. Почему? Потому что он переваривает это своей деятельностью. Но зачем делать то, что тебя тянет вниз, а не тянет вверх? Или, по крайней мере, то есть веды говорят, что, в принципе, ты можешь пытаться и рыбой, но это будет мешать. Реальный груз ты будешь нести. Вот что легче, просто идти или идти с сумкой 5 килограмм? Конечно, легче просто идти. Поэтому как бы лучше отказаться от этой пищи, потому что она не нужна. Но она не дает особо большого счастья. То есть никакого смысла в ней особо большого нет. Эта пища, она может легко заменима растительной, молочной. Зачем? Какой смысл в ней? Разумного смысла нет. Потому что она вызывает вот эту тяжесть. Дальше еще более тяжелой пищей является птица. Это более организованная форма жизни уже. Еще более тяжелой пищей являются мелкие животные. Зайчики там всякие, попугайчики. То есть зайчики, вот это все вот мелкие животные являются еще более разумной формой жизни. И следующей самой разумной формой жизни, которую мы ни в коем случае не должны есть, это крупный рогатый скот. Потому что они ближе всего к человеку находятся. Они уже служат человеку реально. То есть это те животные, которые обязаны в следующей жизни родиться в человеческом теле. Потому что они уже вкус к счастью человеческий взяли. Они служат людям. Понимаете? Ими вообще нельзя питаться. Почему? Потому что это глупо. Мы не переварим их карму. Мы приобретаем вкус к животной жизни, ими питаясь, а они приобретают вкус человеческий. Все, мы меняемся местами в результате. Поэтому веды и говорят, если уж ты склонен к этим продуктам насилия, то есть тебя именно такая жизнь интересует, как бы тебе хочется этим питаться, то хотя бы кушай рыбку там или креветок, но ни в коем случае не ешь крупный рогатый скот. Это означает, что тебе совсем тяжело жить будет. Не потому, что это вредно для здоровья. Это может быть и полезно для здоровья. Но жизнь будет меняться в худшую сторону, потому что карму ты не переваришь. Мясо может улучшить твое здоровье. Реально, печень там поправить, там все поправляется, восстанавливается. Но временно. Точно так же, как разврат, тоже же счастье сначала возникает. Такое так много счастья, а потом семья рушится. Поэтому мы должны понять, что как бы... Идея счастья еще хорошо стала, это еще не значит, что полезно. Надо знать, какие последствия будут. Последствия таковы, что если карма тяжелая взята, значит будет тяжело, тяжелее жить потом. В этом смысл заключается. То есть человек может, ему придется, мы не можем жить, не убивая. Мы питаемся чьей-то плотью. Вы согласны со мной? Мы же едим растения, это же тоже жизнь, они тоже жили, мы им едим. Но мы должны убивать настолько, сколько можем переварить. Веды конкретно говорят во многих местах, я могу много цитат привести, что мы можем переварить только растения и молочный продукт. Молочный продукт вообще не несут никакой кармы плохой вообще, потому что они из любви сделаны, а не из страданий. Все остальные продукты из страданий сделаны. Самый чистый продукт, поэтому это молочный продукт, самый чистый. Дальше какие вопросы еще? Ваш вопрос. Согласно ведическому знанию, человек, который изучает астрологию, в принципе, он квалифицирован уже что-то сказать. Но насколько он много скажет, зависит от его святости. Потому что астрология это ведическое знание, которое, то есть работа с судьбой. Вообще в целом как бы существует понятие, что человек может знать прошлое, настоящее и будущее по определению, но только очень святой. На самом деле астрология состоит из двух моментов. Первый момент – это карта астрологическая человека. Второй момент – это видение природы другого человека. Почему так, я вам сейчас объясню. Карта человека, она составлена на момент рождения. И все определяется этим моментом. Но человек реально меняет свою судьбу в течение жизни. И эта карта, она не является уже чем-то абсолютно определяющим. Понимаете, человек реально меняется, потому что он живет. И... Карта говорит о многом, потому что она говорит о всех прошлых жизнях. Это очень много карта, очень много. Но вот этот вот промежуток, который человек прожил, он может иметь ключевую роль. И если человек не видит тонкого тела другого человека, то есть не обладает святостью, трезвый, то есть видеть-то его можно как угодно. Есть очень люди такие, которые очень тонкое видение имеют, но они видят не так, как надо. Они больше грехов видят, меньше там позитивного. Это означает, что их видение искажено. И святость означает, что человек трезво видит, все может сопоставить. В астрологии надо учитывать два этих варианта, поэтому настоящим астрологом может считаться только тот человек, который имеет чистоту внутри себя. Он способен оценить реальное существование человека сейчас на данный момент и оценить его карту. Таким образом, он должен быть квалифицирован в расчетах тоже. Это означает астролог. Ищите такого астролога. Кто конкретно, я не знаю. Если я вам скажу, я на себя очень большую ответственность возьму. Изучайте сами, смотрите. Ваши задачи. Этим надо заниматься, это однозначно. Последний вопрос. Очень хороший вопрос. Одолжение денег и кармы. Веды говорят, что не надо одалживать деньги у своих родственников. Это означает, что вам ваши отношения будут уничтожены со временем. Одалживать деньги можно только у очень хороших друзей, которые просто эти деньги готовы отдать. Но ты одалгиваешь их только потому, что тебе неудобно у них их брать. Если так есть, значит ты можешь взять и не бояться ни за что. Однако же, если ты взял деньги у кого-то, допустим, у родственников, то следует знать, что человек, который взял деньги, он уже, его чувство, что он имеет деньги, превышает его чувство, что он их должен отдать. Такова наша природа. То есть мы начинаем чувствовать, что деньги есть, а вот что отдавать их, мы не перестаем чувствовать. У нас как пропадает это чувство. И это означает, что мы к этому не стремимся. Мы не стремимся отдавать, мы стремимся, что пользоваться ими. Но по карме человек может потерять ведь деньги, правильно? И когда человек теряет деньги, он тем более не думает, что ему надо вот срочно отдавать. Он же денег-то потерял, у тебя много, зачем тебе мои деньги нужны? У тебя их и так много, а у меня нет. Мне плохо, тебе хорошо. И он говорит, тебе и так хорошо, что ты без денег не проживешь, без моих, без этих, которые ты мне дал. Мне плохо сейчас. Теряется отношение полностью, портится. Поэтому надо выбирать, у кого занимать деньги. И если ты сам дал в долг, знай, что это очень опасно, отношения могут испортиться. Реальность испортится, отношения очень сильно. Человек будет избегать общения и так далее, у него будут проблемы. Или тот, кто дал в долг, вдруг решил, что зря дал в долг. Опять отношения портятся из-за этого теперь уж. На карму как влияет? Ну, если вот смотрите, кто-то взял в долг, и вы, как бы, проценты вам платят. Но если он благие дела делает, допустим, ну, и это здорово на вашу карму влияет, отлично. Делай хорошее дело, проценты мне давай, и ничего плохого в этом нет. Но, если человек, допустим, ты ему денежку дал, а он на этих деньгах там наркотический бизнес в Латвии развивает, классно, деньги есть. Страдает ли тот человек, который деньги дал в долг? Он страдает не меньше, чем тот, который это делает. Потому что он же свое благочестие отдал за это. Он говорит, давай, голубчик, благословение фактически дал. Развивай наркотический бизнес в Латвии, гробь детей с молодец. Нет проблем. Понимаете, идея в чем заключается? На что деньги используются, такой результат. Да? Как? Яйца. Ну, так вы ко мне пристаете, а? Все вам надо знать. Яйца бывают неоплодотворенные, да? И в принципе, эти неоплодотворенные яйца вроде бы ничего плохого не имеют, да, в себе. Но веды говорят, что не нужно кушать то, что связано с нижними центрами психическими, потому что это оскверняет сознание. Ну, допустим, вы будете, вот женщина аборт совершила, будете кушать аборт или нет? Ну, что вы кусморчитесь? В Корее сейчас самое любимое блюдо, это как бы деликатес. Аборты женщин есть. Знаете об этом или нет? Я вам говорю просто, что жизнь такова, вы отстаете от жизни. Поэтому морщитесь. Кушают? А в чем тогда разница между абортом женщины и абортом курицы? Скажите мне. Кто создал курицу, чтобы несла яйца? Вы думаете, что вы создали для того, чтобы кушать, что ли? Ну и что Бог создал? А для чего Он ее создал? Для того, чтобы она отрабатывала свою карму. Он создал ее для того, чтобы она жила и отрабатывала свою карму. Бог ее для этого создал. А вы думаете, что Он создал для того, чтобы ее убивать? Это уже наши проблемы, что если мы так думаем. Если мы думаем, что Бог все вокруг меня создал для того, чтобы я над этим издевался, тогда наступит такой момент, что мы встретим какого-то дядечку в подъезде, и он скажет, ты знаешь, кто тебя создал? Я скажу, Бог. Он скажет, а знаешь, для чего? Я скажу, для того, чтобы я жил. Он скажет, нет, для того, чтобы я тебя грохнул сейчас. Это реальность. Поэтому надо философию свою оформлять правильно, иначе у нас будут проблемы. Мы должны понять, что любое существо живое, оно имеет право жить. Если мы думаем, что это оно создано для того, чтобы мы его убивали, это ошибка, это заблуждение, философское заблуждение, за которое придется отвечать потом. Однако же следует знать, что заблуждения тоже возникают не с потолка. У нас есть самскары внутри, которые говорят, это правда, я могу есть мясо, могу. Это сила, реальная сила, которая действует нам на мозги. И у нас создается философская концепция в результате этого. Она тоже создается в этом в результате этого. Я могу вам сейчас продемонстрировать такой опыт, взять вас за руку, допустим, отвести к корове, чтобы вы ее убили для того, чтобы съесть мясо. И вы когда ее будете убивать, вы увидите ее страдания, она будет плакать. Я видел, как в армии так случилось, что я был сам инструктором в танковом подразделении, и я был прикреплен к хозводу. И там как бы как раз хозвод означает, что там продукты и все прочее. И там выращивали этих коров, И я должен был присутствовать в момент убийства вот этих вот. Потому что, как бы, ну, чтобы мало ли, что там солдат, который это делает, чтобы ему, ну, как бы, чтобы что-то с ним не случилось. И когда убивают этих быков там, которые выращивали, они плачут, понимаете, им так тяжело. Они испытывают сильное страдание. Я был в шоке от этого. Я смотрел на это все, я был в шоке. Но я никак не мог связать вот то, что я как бы ем мясо, и это как бы я потакаю, значит, этому страданию. Я не думал, что это так. Но это реальность. Если бы мы не ели мясо, зачем их убивать, животных? Подумайте. Незачем, пускай живут, бегают. Означает, что человек должен кушать то, что он может переварить. Не только физически, с помощью своего соляно-кислой кислоты, но и психически, чтобы он не деградировал. Деградация означает, что я начинаю, реально у меня меняется философия. Я начинаю думать, что так надо действовать. Ведь поймите такую вещь, что на этом ведь не останавливается наша мысль философская. В Африке, например, есть племена, которые, когда человек достигает старости, у них такая традиция, они очень любят человечину есть. Очень любят. Но они не едят как бы вот зрелых людей. Когда человек слабеет, старым становится, его грохают тогда и жарят. Традиция такая очень интересная. Любят они кушать людей. Ну, что сделаешь? Ну, люблю. И философия такая, ну, зачем ему мучиться теперь? Пускай лучше его съем. Философия же правильная, в принципе, да? Гуманная, человеку мучиться не дают. Старость болеет, человек мучается. Все равно помирает скоро. Ну, грохнем, да и все. И съедим. Что, не нравится такая философия? А чем она отличается от той, которая вот означает, что животных можно есть? Да ничем. Животное отличается от человека, знаете, только чем? У человека есть разум, а у животного он находится в спящем состоянии. Вот и все. Ум развит у животных точно так же. Они точно так же, как мы, запоминают, они помнят все. Вы знаете, кошка, собака все помнит. Дальше у них такие же эмоции, они могут радоваться, печалиться, плакать, злиться. Все то же самое, эмоции такие же. Ум точно так же работает, разума нет. Не понимает, что хорошо, что плохо. В этом заключается разница. Все. Но это не слишком большая разница, понимаете, чтобы делать такие выводы, что я могу пользоваться жизнью этого живого существа. Ведь дети, наши дети на самом деле, они точно такие же, как животные, их структура точно такая же. Они не имеют разума, они не понимают, что делать. Это означает, что мы должны их убивать, что ли? Нет, это не означает. В этом заключается смысл. Закон кармы – это серьезная вещь, и она может навести на очень тяжелые мысли. Но не думайте, что я здесь садист приехал, который над вами издеваться, и хочу смотреть, как вам трудно. Нет, я хочу, чтобы мы были счастливы все. В этом смысл как бы всей беседы заключается. Последний только вопрос, уже очень поздно. Любовь к Богу стоит выше всего, потому что следует знать о том, что... Человек, который знает уже о том, что надо полюбить Бога, это очень хорошо и похвально, но он также должен знать о том, как быстрее всему к этому прийти. Если он этого не знает, то он будет топтаться многие жизни на месте. И в чем заключается главность тогда? Несомненно, это главнее. Любовь к Высшему – это главнее. Но как достигнуть Высшего? Корыстный поступок, неправильный поступок не приводит к достижению Высшего. Человек топчется на месте. Поэтому что здесь важнее? Давайте все сядем прямо, будем желать всем счастья. Я вас замучил, простите меня, тема серьезная. Вы сами захотели сюда прийти, я не виноват. Кстати, предупреждаю, реклама следующей лекции будет еще хуже. Так что подумайте, стоит приходить или нет. Это серьезное заявление. Потому что там перевоплощение уже описываться будет. А это еще более серьезная тема, чем сегодняшняя. Все сядем прямо. Так, то первый раз я хочу сказать, что мы сейчас пытаемся совершить благочестивое действие, которое очистит нашу карму. То есть, когда мы все вместе начинаем говорить «я желаю всем счастья», то вкусы, пожелания, что такое счастье, меня вот спросили вчера, что такое, как желать счастья. Надо желать того, самого высшего, что вы понимаете. То есть, я желаю... Всем счастья. Когда вы говорите «я желаю всем счастья», вы думаете о том, что самое лучшее может быть человеком. Это означает «я желаю всем счастья». Не то, что я желаю тебе того счастья, которое ты хочешь. Нет. Человек может хотеть не того, чего нужно. Так настраивайтесь именно так, очень важный момент. Это действие приведет нас самих к счастью. Когда человек желает всем счастья, он находится совместно с людьми, которые это делают. Он получает необыкновенное впечатление. Самскара у него закладывается в тонкое тело ума, которое приведет его потом к счастью. Он получает реальный вкус к счастью. Счастье находится в сфере бескорыстной деятельности. Когда мы бескорыстно желаем всем счастья, мы входим в эту сферу. Мы меняем свою судьбу в лучшую сторону. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье.